Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашиаха, через недельную главу Реве. И, как всегда, наш главный вопрос – а чему Всевышний хочет научить нас сегодня через эту недельную главу? Сегодня мы будем говорить о духовной сути благословения. На иврите это слово «браха». И о духовной сути слова «проклятие», на иврите слово «клала». Нам очень важно понимание духовной сути этих слов, тех сущностей, которые обозначены этим словом. Важно потому, что сегодня практически все термины в священных писаниях, которые мы приняли через те верования, которые получили в Римской церкви, они требуют сущностного рассмотрения и понимания. Дело в том, что сегодня некоторые люди понимают слово «браха», «благословение», как нечто, что дается как награда и является следствием того, что человек исполняет заповеди, то есть «ты мне, я тебе». А другие вообще понимают это слово как что-то, что дается даром по благодати. Посмотрел словари современные, как они трактуют слово «благословение», например, православный сайт «Азбука веры», а благословение говорит так. Это действие Божие, выражающееся в низведении особых благ и милостей на человека. На группу людей, на семью, род на род. То есть вот здесь мы видим понимание слова благословение как низведение каких-то благ, которые приходят в жизнь человека. Но если смотреть глубоко, может быть и так можно сказать. Но большая часть людей понимает эти блага как какие-то материальные вещи, и это в корне неправильно. При таком восприятии слова «благословение» происходит подмена понятия причины и следствия. Вот еще одно понимание слова «благословение» взято с сайта yeshua.org. Я не читаю все объяснения, я просто как бы главную мысль беру из этих объяснение слова «благословение» как с сайта «Азбука веры», так и с сайта «Ишуа.орг». Там написано, так разъясняется, «благословение – это Богом данная сила для того, чтобы что-то или кто-то делал то, для чего они были созданы и предназначены». Ну, вот это определение уже ближе к истине, и вот мы сегодня с помощью Всевышнего постараемся раскрыть духовную суть самого слова «браха» – благословение. И также мы постараемся раскрыть духовную суть слова «проклятие» – «клала», которое некоторые люди понимают как что-то такое, что приходит от Всевышнего как наказание, что тоже не отражает истинную духовную суть слова «клала». Более того, если говорить о христианстве, то сегодня некоторые христиане вообще не воспринимают это слово лично к себе, поскольку научены тому, что Иисус Христос взял на себя все наши проклятия. Поэтому наша цель сегодня – раскрыть духовную суть слова «браха» и через это понять, что все остальное, а именно та награда, о которой говорят тексты Торы, все это уже является следствием, вытекающим из самой сущности слова «браха». Вот это важный момент. А также увидеть духовную суть слова «клала» – «проклятие». И понять, что все, что приходит человеку как проклятие, на самом деле это тоже следствие сущности самого слова «клала». И по итогу является просто результатом выбора человека. Вот наша глава как раз об этом. И поскольку каждый раз, когда мы погружаемся в недельную главу, для нас важно увидеть духовное раскрытие текстов Торы через учение Иешуа и апостолов, то я начну именно с учения Иешуа об устроении обители в нас. А когда мы закончим разбор нашей недельной главы, тогда мы вернемся к этому тексту снова, уже с комментариями, и увидим, что именно в этом учении Иешуа раскрывает своим ученикам путь достижения сущности слова «браха» и также того, как приходит «клала». Итак, будем читать Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 24 стих. Без комментариев, просто как вступительное слово к нашей недельной главе Ре. Первый стих, 14 глава Евангелия от Иоанна. «Да не смущается сердце ваше. «Веруйте в Бога и в меня веруйте». В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. А когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему, «Господин, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иешуа сказал ему, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего, и отныне знаете его и видели его». Филипп сказал ему, «Господин, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иешуа сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит. И больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иуда, не Искариот, говорит ему, «Господин, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иешуа сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдет слово моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». Вот таков путь в жизнь, путь устроения обители внутри учеников Иешуа Машеха. Сейчас мы обратимся к нашей недельной главе Ре, чтобы увидеть детали этого пути. В нашей недельной главе Ре, по свидетельству мудрецов Торы, дано 54 заповеди. И начинается наша глава со свободы выбора, которую Всевышний предлагает человеку. Давайте прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы понять, о какой свободе выбора говорит человек. Прочитаю сначала на иврите, потом дам перевод и пословно разберем значение каждого слова, чтобы в конечном итоге понять духовную суть того процесса, о котором здесь говорится. Ре, смотри. Анахи, я. Натен, предлагаю. Лифнейхем, пред лицом вашим. Гаем сегодня. Бераха у Келала. Благословение и проклятие. Ре анахи натен лифнейхем гаем бераха у Келала. Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Слово ре в переводе с иврита означает видеть, смотреть, рассматривать. В переносном значении знать, узнавать. И комментаторы Торы обращают внимание на этот глагол «ре», поскольку обычно, когда речь идет об исполнении заповедей Всевышнего, то в Торе всегда стоит глагол «шма», который означает «слушать и слушаться». То есть не просто послушать, но слушать внимательно, чтобы исполнять. А вот наша недельная глава начинается с того, что Всевышний через Моше предлагает человеку выбор. «Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие». То, что здесь через Моше говорит сам Привечный, это можно увидеть через местоимение «анахи». В священном языке есть два слова, которые переводятся как местоимение «я». Одно слово – это «они» и относится к внешнему человеку, а другое слово – это «анахи» и относится к внутреннему человеку, то есть к сущности человека. И, по сути, это еще одно свидетельство, которое дает Моше, то свидетельство, о котором мы читаем в 3 главе послания евреям, суть которого в том, что Моше, идя путем внутреннего делания, следуя законам Торы, стал этой обителью для Привечного через познание Машеха, Слова Всевышнего. Так вот, говоря о слове «анахи», Тора нам говорит, что когда Привечный произнес свои 10 речений, которые стали содержанием завета Привечного с его народом, то первое речение как раз начиналось именно со слова «анахи». Это 2 стих 20 глава. Написано «анахи Адонай Элогейха, ашер хацетиха, меэрец Мицраим, мибейт Авадим». «Я, анахи, Привечный Всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Таким образом, «анахи» говорит нам о сущности самого Творца. И в этой же заповеди мы видим, что именно сущность самого Творца в человеке выводит его из земли египетской, из дома рабства. Как обрести эту сущность? Дальше мы как раз это увидим. И по сути, это суть слова «браха». Когда раскрывается значение слова «анахи», которое указывает нам на естество Привечного в Амашеяхе, сыне Привечного, то тогда также становится понятна реакция тех людей, которые пришли на Елеонскую гору в Гефсиманский сад арестовать Ишуа Машеха. И об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, 18 главе, я прочитаю с 3 стиха. «Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Ишуа же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: „Кого ищете?“ Ему отвечали: „Ишуа Назарея“. Ишуа говорит им: „Это я“. Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им: „Это я“, они отступили назад и пали на землю». Вот здесь мы видим очень странную реакцию этих воинов и служителей, которые, по сути, пришли арестовать Ишуа. Она кажется странной до тех пор, пока не открыто значение слова «анахи». Когда мы понимаем, что речь идет о сущности Всевышнего, тогда понятна и реакция этих людей, которые пришли арестовать Ишуа. Ну, а мы теперь возвращаемся в начало нашей недельной главы РФ, 26 стих, где у нас остались еще два слова, значение которых нам нужно понять. Это слово «браха» и слово «клала». «Браха» означает благословение, дар, подарок, примирение. Некоторые комментаторы священных писаний связывают слово «браха» с наградой как результатом послушания заповедям Привечного. И этот вывод делается именно с последующих стихов Торы. Я прочитаю с 26 по 28 стих, 11 глава Дворим, где написано: «Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповедей Привечного Всесильного вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей Привечного Всесильного вашего и сойдете с пути, который я указываю вам сегодня, и пойдете за богами чужими, которых вы не знали». Вот здесь есть маленький нюанс, о котором мы сейчас прочитаем в комментариях у мудрецов. Дело в том, что в переводе мы два раза видим слово «если». Значит, благословение, если послушаете, и проклятие, если не послушаете. Так вот, в тексте Торы, там, где речь идет о благословении, там стоит слово «ашер», которое надо переводить как «когда послушаете заповеди Привечного Всесильного вашего». А вот проклятие, если не послушаете. И, как я говорил выше, некоторые комментаторы Торы связывают слово «благословение» именно с наградой за послушание заповеди. Но не все комментаторы так думают. Вот, например, комментарий Рава Гирша объясняет суть 27 стиха, где речь идет о благословении, так. Благословение поскольку. И дальше он пишет. Важно отметить, что здесь в тексте Торы говорится «Ашер тишмеу», поскольку послушаете или когда послушаете. В отличие от проклятия в следующем стихе, где сказано «им лё тишмеу», если не послушаете. Вот «им» – это если, «ашер» – это когда. Соблюдение божественных заповедей, пишет дальше Гирш, само по себе является частью благословения. Это благословение не приходит как награда за послушание, но начинает материализовываться уже в самом акте послушания и исполнения обязанностей. Духовное и нравственное действие, совершаемое при каждом соблюдении Торы, само по себе представляет благословенный прогресс, возвышение всей нашей личности. Отсюда всякий раз, говорит Гирш, когда мы исполняем заповедь, мы поистине благословляем самих себя. Ну, сразу трудно понять все, о чем говорит Гирш, но мы сейчас с этим попробуем разобраться. То есть Гирш говорит о том, что браха, благословение, не приходит как награда за послушание и исполнение заповеди, но связано с духовным возвышением нашей личности именно в то время, когда мы исполняем заповеди Привечного. Вот это вот самый важный момент. Духовное возвышение личности человека именно в то время, когда он исполняет заповеди Привечного. Вот здесь вот духовная суть слова «браха», о которой мы сейчас поговорим более глубоко. Ну и говоря о духовной сути слова «проклятие», то если понимать слово «проклятие», которое на иврите «клала», как нечто полностью противоположное духовной сути слова «браха», то получается, что слово «проклятие» как раз и связано с духовной деградацией личности человека именно по той же причине, что человек, нарушая заповеди Привечного, тем самым опускает себя на уровень животного. Как написано у Экклезиаста, 3 глава, 18 стих, «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их всесильный, чтобы они видели, что они сами по себе животные». И здесь Экклезиаст уже дает нам намек на то, каким образом происходит вот это духовное возвышение человеческой личности, о которой говорит Гирш. И суть этого намека в том, что человек сам по себе ничем не отличается от животного. И возникает вопрос, а что нужно человеку для того, чтобы он был не сам по себе? Что ему для этого нужно? Также слово «клала» однокоренное со словом «калал» – быть малым, уменьшаться, в переносном значении быть незначительным. И тот же корень есть в слове «текел». Это слово было написано вавилонскому царю Валтасару на стене перстами руки человеческой в то время, когда он пировал и пил вино из чаш, взятых из храма Привечного. Вот как пророк Даниил расшифровывает суть этого слова «текел». Я буду читать Даниила, 5 глава, с 22 стиха. «И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это». Ну, сын Навуходоносора. «Но вознесся против Привечного небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои, и наложницы твои пили из них вино. И ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных, каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а всесильного, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание». И вот что начертано. «Мене, мене, текел упарсин». Вот и значение слов. «Мене» – исчислил всесильное царство твое и положил конец ему. «Текел» ты взвешен на весах и найден очень легким. Итак, до этого момента мы уже поняли, что слово «браха», которое переведено как «благословение», не является синонимом слова «награда». То есть это не одно и то же совершенно. Правильнее было бы сказать, что награда, о которой говорит дальше Тора, является следствием слова «браха». Другими словами, если у человека будет браха, то следствием этого и будет то, что сегодня понимают под наградой. Именно об этом мы говорили в прошлый шаббат, когда разбирали духовное значение слова «экев». Давайте возвратимся в недельную главу «экев», посмотрим, о чем там идет речь, и тогда нам станет понятно продолжение этой темы в нашей недельной главе «ре». Недельная глава «экев» начинается со слова «экев», которое у нас в синодальном переводе переведено словом «если». Это 12 стих, 7 глава, Дворим. «И если, экев, вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то привечный всесильный твой будет хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим». Обычно слово «экев», как мы уже говорили, переводится как «конец», «награда» из-за того, что, потому что, за то, что, вследствие. И на первый взгляд, читая этот текст, можно подумать, что здесь речь идет об условии, а именно, если человек будет стараться тщательно исполнять заповеди Всевышнего, то тогда в награду за это он получит те благословения, о которых написано в тексте Торы дальше, 13 стих. «И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя». Благословит плод чрева твое, плод земли твоей, хлеб твой, вино твое, елей твой, рождаемый от крупного скота твоего, от стада овец твоих на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. И когда смотришь на эти обетования, и в частности на обетование «и возлюбит тебя», то понимаешь, что это является уже следствием соблюдения заповедей, а суть слова «возлюбит», как мы говорили в прошлый шаббат, свидетельствует уже о сущностном единстве человека со Всевышним. Таким образом, мы начинаем понимать, что любовь, которая возлюбит Привечный того, кто будет экев, то есть будет исполнять заповеди Привечного с трепетом перед ним, эта любовь подразумевает нечто большее, чем просто принцип «ты мне, я тебе». Здесь речь идет как раз о том духовном единстве сущностей, когда происходит уподобление мысли души человека через экев, то есть через исполнение малейших заповедей, сущности самого Творца. То есть, все благословения, о которых говорится в недельной главе «экев», являются результатом присутствия Привечного в человеке. Об этом мы говорили подробнее в прошлый шаббат, поэтому я особо много здесь об этом не говорю. Но речь идет о том, что Всевышний изначально любит каждого человека, и сынов Якова возлюбил без всяких условий. Так написано в 7 главе «Дворим» чуть раньше. А вот когда мы читаем, что Всевышний возлюбит тебя, в результате экев, то это как раз и указывает на вот то уже сущностное духовное единство или уподобление мыслей души человека мыслям самого Слова Всевышнего, о Машеха, то есть с духовной сущностью самого Творца. Так вот, теперь, когда мы понимаем причину тех благословений, которые придут в жизнь человека, которые являются, слушайте внимательно, результатом сущностного единства души человека со Словом Всевышнего, то через это мы и приходим к духовному пониманию сути слова «браха», которое является, как мы говорили выше, причиной духовного возвышения человека, как говорит об этом Гирш. Другими словами, слово «браха», которое переводится как «благословение», указывает нам на уподобление души человека сущности слова Всевышнего через познание этого слова, и это уподобление происходит именно через исполнение заповедей Привечного, которые, по сути, сами заповеди, являются не целью, а инструментом, при помощи которого происходит вот это сущностное соединение души человека с духом слова Привечного. Если сказать коротко, то суть слова «браха» в конечном итоге – это и есть полнота познания о Машиаха человека. А награда, которая приходит в результате этого познания, это как раз и есть следствие присутствия всесильного в человеке. Там, где Дух Привечного, там свобода. Мы читаем послание апостола Павла. Когда Дух Привечного приходит, бесы уходят, читаем в Евангелиях. Там, где Дух Привечного, все расцветает, пустыня делается садом. Там, где Дух Привечного, там нет бесплодия. там во всем идет умножение. Вот такая духовная суть слова «браха». И как мы говорили выше, суть слова «клала», которое, по сути, противоположно слову «браха», это как раз и есть состояние человека пустого, который сам по себе, как об этом мы читали у Экклезиаста. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, — говорит Экклезиаст, — чтобы испытал их всесильный, и чтобы они видели, что они сами по себе животные». Ну вот, как бы примерно мы уже разобрались с тем, как Тора понимает духовную суть слов «браха» и «клала». И теперь с этим пониманием мы возвращаемся в 14 главу Евангелия от Иоанна и еще раз посмотрим, о чем говорит Иешуа своим ученикам, уже в свете нашей недельной главы Рея. Смотри. Значит, 14 глава Иоанна, с 1 стиха, теперь уже с комментариями. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Итак, главная тема этого обращения Иешуа к своим ученикам – это устроение обители для привечного внутри человека. Вот все, что дальше, оно как раз связано с этой темой устроения обители. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете и путь знаете». Путь, о котором здесь говорит Иешуа, это путь привечного, суть которого – это Тора, учение о свете, которое привечный дал через Моше своему народу для научения. И об этом пути пророк Иеремиягу говорит так, 5 глава, 4-5 стих. «И сказал я сам себе, это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути привечного, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь привечного, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо и расторгли узы». Читаем дальше. Иоанна 14 глава, с 8 стиха. Филипп сказал ему: «Господин, покажи нам отца, и довольно для нас». Иешуа сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца?» Многие, читая этот текст, думают, что здесь Иешуа говорит о том, что он и есть отец. «Видевший меня, видел отца». Но это совсем не так. И дальше он разъясняет то, что он хотел сказать. 10 стих. «Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне?» Вот здесь мы видим, что отец пребывает в Иешуа Машеях. То есть Иешуа Машеях сам является обителю, в которой обитает Привечный. А Иешуа Машеях – это Сын Всевышнего, это Слово Всевышнего. «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела». То есть, когда человек является сосудом, в котором обитает Привечный, то тогда уже через этого человека сам Привечный творит свои дела и говорит свое слово. «Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне». «Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне». То есть черным по белому написано, что Иешуа Машеах – это не есть Отец, но что Иешуа Машеах – это сосуд, в котором живет Отец, а Он – Слово Всевышнего. «А если не так, то верьте мне по самым делам». Таким образом, нам всем нужно поверить, что Иешуа Машеах не есть Бог Отец, но что в нем обитает Адонай Элогейну, Всевышний неба и земли. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Здесь уже Иешуа говорит о том, что каждый человек, который верой примет в свое сердце Иешуа Машеха, он тоже станет сосудом, в котором будет обитать Привечный. И тогда Привечный через этого человека будет творить свои дела. «Верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит. И больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Дальше 13 стих. «Если чего попросить у Отца моего, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю». Что значит просить у Отца во имя Амашех? Имя Амашех – это его сущность. А его сущность – это слово Всевышнего. Таким образом, просить во имя его – это значит просить Отца о нашем уподоблении сущности слова Всевышнего. И если мы будем так молиться, то тогда сам Амашех будет устроять в нас обитель для Отца. Я то сделаю, если будете просить во имя мое. Мы уже увидели в начале главы, что все, что говорит Иешуа в этой главе своим ученикам, связано с устроением обители внутри человека, обители для Всевышнего. И дальше Иешуа продолжает говорить о том, как будет происходить устроение этой обители внутри нас. 15 стих. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Думаю, здесь нет нужды объяснять, о каких его заповедях здесь идет речь. Ведь он сам есть Слово Всевышнего. То есть речь идет о всем его слове, начиная с йоты и черты. И все это нужно делать в любви к Слову Всевышнего. Через познание этого слова, безусловно. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя». В греческом есть два слова «другое» – «алос» и «гетерес». «Гетерес» – это что-то противоположное тому, что было до этого. А «алос» – это тот же самый, вот как два листа. Вот один лист белый, а вот другой такой же, но другой. То есть, по сущности, одно и то же. «Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Вот тут вот как раз другой утешитель. Он сейчас с вами пребывает, вы его знаете. А потом в вас будет. Как бы он тот же, но уже другой, потому что он сейчас рядом с вами живет в Машиахе Иешуа. А потом в вас будет. И дальше Иешуа говорит, как бы подтверждая, что речь идет о нем. «Не оставлю вас сиротами. Приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите, ибо я живу, и вы будете жить. И в тот день вы узнаете, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Вот что значит «с вами пребывает, и в вас будет». В тот день он уже будет в нас. В какой день? В тот день, когда он вознесется. Много вопросов возникает о том, кто такой другой утешитель. Из текста видим, что это Дух истины, который сейчас пребывает рядом с учениками, но потом, после того, как Иешуа будет вознесен, он уже будет внутри них. И когда мы смотрим послание Галатам 4 главу, то мы видим, что речь-то идет о Духе Сына Всевышнего. Я прочитаю послание Галатам 4 глава с 3 стиха. «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Дух Сына Своего, вопиющего Ава Отче». Вот мы видим, у Иоанна Иешуа говорит о том, что Дух истины, он с вами будет и в вас будет, и в тот день вы узнаете, что я в вас, и вы в Отце. А здесь мы видим, что это Дух истины, это и есть Дух Сына Всевышнего. И когда Дух Сына Всевышнего войдет внутрь сердец учеников Иешуа Машеха, то они уже не будут чувствовать себя оставленными, потому что в тот день они узнают, что они в Иешуа Машехе, а Иешуа Машех в Отце. Дальше Иешуа снова говорит о важности любви к Нему, которая и проявляется через исполнение Его заповедей. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Вот здесь мы видим точно те же слова о любви привечного к тем, кто исполняет заповеди его. Это те же самые слова, которые мы видели в недельной главе Эков. И мы, разбирая этот текст, уже говорили о том, что Всевышний любит свой народ без всяких условий. А здесь суть этой любви – в единении человека с Духом Привечного. И это происходит именно через любовь к Его заповедям и исполнению этих заповедей всем сердцем. И здесь мы видим именно то, каким образом браха, благословение приходит к человеку. Это то, о чем мы говорили сегодня чуть раньше, разбирая нашу недельную главу Реа. Дальше написано. «Иуда, не Искариот, говорит ему, «Господин, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не мир?» Иуда, не Искариот, еще не понимает, о чем говорит Иешуа. То есть, он не понимает того, как стать обителью Привечного. Он думает, что Иешуа говорит о внешнем. А на самом деле Иешуа-то говорит о внутреннем. «Что ты хочешь явить себя нам? Яви миру». Иешуа сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И отец мой возлюбит его». Вот здесь снова речь идет о той любви, о которой мы говорили, разбирая недельную главу Эков. И суть этой любви как раз в этом сущностном единении души человека с сущностью слова Привечного через исполнение заповедей Всевышнего с любовью. «И мы придем к нему, дальше говорит Иешуа, и обитель у него сотворим». Вот здесь как раз мы и видим саму духовную суть слова «браха». Это присутствие Привечного в человеке, в Хамашехе Иешуа. А дальше мы видим коротко о том, как приходит пустота в жизнь человека, суть которой клала: «Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». Вот такая духовная суть слова «браха», которая говорит о сотворении обители для Привечного в нас и, по сути, является полнотой Иешуа Машеха в нас, суть которого – путь, истина и жизнь. Именно поэтому Привечный повелевает священникам призывать имя Привечного на свой народ, потому что в этом благословении весь путь для человека в полноту Амашеха через познание его света и наполнение душ наших шаломом Привечного, к которому мы и призваны. И Привечный в своем слове сказал: «Так пусть призывают имя мое, то есть сущность мою, на сынов Израилевых, и я благословлю их», то есть я стану их сущностью. И мы сейчас в имени Иешуа Машеха, во имя Иешуа Машеха, попросим нашего Небесного Отца: «Благословите нас и весь его народ этим благословением». Как сказал сам Иешуа Машеха: «Если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю». Приближается месяц Элул, последний месяц перед судом Всевышнего. И много пройдено из того пути, который нам нужно пройти в этом году. И сейчас начинается самое напряженное время, когда должно происходить это утешение в наших душах Амашиахом. А утешение как раз и приходит через познанное слово Амашиаха. То есть это как раз то, через что устраивается обитель Всевышнего в нас. Поэтому нам это благословение сейчас очень важно, нужно, чтобы, когда мы предстанем пред Всевышним, мы действительно могли дать ему свидетельство, что вот тот путь, который мы прошли в этом году, он не был безрезультатным. Но именно те места в наших сердцах, где Всевышний еще не царствовал, теперь там царствует слово Амашеха, слово Всевышнего, и Всевышний воцаряется там, в наших сердцах, и через это мы возрастаем в полноту возраста Амашеха. Поэтому мы сейчас просим тебя, Отец, об этом благословении для всех нас, для всего твоего народа, во имя Иешуа Машех. Иварехеха Адонай вешмереха. Я эр Адонай панай велеха вейхунеха. Иса Адонай панай велеха веасем леха шалом. Да благословит тебя Привечный и сохранит. Да осветит тебя Привечный светом лица своего и помилует тебя. Да обратит Привечный к тебе лицо свое и дарует тебе шалом. И вся община сказала: «Аминь».